Джек Лондон. Любовь к жизни. Часть вторая. Быстро стемнело. Куропатка скрылась в темноте. Путник споткнулся и упал. Подняться он не смог. Он перевернулся на бок, завел часы и уснул. Утром опять был туман. Следы Билла найти не удалось. Да это теперь было неважно. Его упорно гнал вперед голод. К полудню совсем выбился из сил. Он высыпал золото на землю, все бросил, кроме ружья, и пошел дальше. Ему стало казаться, что в ружье есть один патрон, но он же точно знал, нет там патрона. Но мысль навязчивой занозой сидела в голове. Он осмотрел магазин. Патрона не было. Мысль исчезла, но снова вернулась. Это уже походило на бред. Он, чтобы успокоить себя, осматривал магазин снова и снова. Временами рассудок мутился, и он шел бессознательно. Но сознание быстро возвращалось к нему. Муки голода постоянно возвращали его в действительность. Однажды его привело в сознание видение, от которого он чуть не упал в обморок. Перед ним стояла лошадь. Он протер глаза. Их заволакивал туман. Когда туман рассеялся, он увидел большого бурого медведя. Осторожно путник достал острый нож. Но в глазах потемнело, он потерял сознание. Когда очнулся, накатил страх. Что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост, зажал в руке нож и посмотрел медведю в глаза. Медведь поднялся на дыбы, зарычал. Если бы человек побежал, медведь погнался бы за ним. Но человек не побежал. Он зарычал тоже, злобно и грозно, как дикий зверь. Медведь отступил в сторону в испуге перед этим непонятным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Путник стоял, пока опасность не миновала, а потом весь дрожа повалился на мох. Собравшись силами, он пошел дальше, терзаемый уже другим страхом. Это уже не был страх голода. Он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последние искры жизни угаснут в нем от голода. Кругом были волки. Он слышал их вой постоянно. Часто они перебегали ему дорогу, но не трогали. Они привыкли гоняться за оленями. Это загадочное существо на двух ногах на оленя не походило. Он набрел на обглоданные кости олененка. Может быть, к концу дня от него останется не больше? Смерть — это значит покой, конец. Почему же ему так хотелось жить? Но рассуждал он недолго. Скоро он сидел на земле и высасывал последние капли жизни из костей. Едва уловимый вкус мяса доводил до бешенства. Потом он дробил кости камнем, дробил в кашу и глотал. Случайно попал по пальцу, но боли не почувствовал и удивился. Наступили холодные дни снега и дождя. Он уже тащился, не разбирая куда, шел ночью и днем, отдыхал там, где падал. Он уже больше не боролся, как борются люди. Его вел инстинкт. Сама жизнь не хотела в нем гибнуть и вела его. Нервы притупились, в голове теснились разные видения. Он постоянно сосал раздробленные кости, которые прихватил с собой. Его душа и тело шли рядом, но порознь. Так была тонкая нить, связывающая их. Однажды утром он пришел в сознание. Ярко светило и пригревало солнце. Он не знал, сколько прошло дней и ночей. Путник лежал неподвижно, насыщая бренное тело теплом. Он приподнял голову. Внизу текла незнакомая река. Он удивился. Еще больше удивился, когда увидел, что она вливается в светлое блистающее море, на котором покачивался корабль. «Мираж!» Он зажмурил глаза, но видение не исчезло. «Очень странно», — подумал он, хотя странного ничего не было. Неожиданно за спиной послышалось сопение, какой-то вздох, кашель. Он повернул голову и увидел волка в серых камнях. Уши волка не торчали кверху, как это должно было быть, глаза налились кровью и помутнели, голова бессильно повисла. Волк был болен. Он все время кашлял и чихал. Путник подумал, что вот это ему, по крайней мере, не кажется. Он отвернулся от волка, чтобы увидеть настоящий мир, незамутненный видением миража. Но и море, и корабль, и река не исчезли. Он стал думать и понял. Шел он к реке Дис, а попал в долину реки Коппермайн. А блистающее море — это ледовитый океан. Корабль — китобойное судно. Путник сел и стал думать. Из всех вещей у него остались только часы, которые он, видимо, не забывал заводить, потому что они шли. Он был спокоен и в полном сознании. Обмотки из одеял совсем износились. Ноги разбиты до живого мяса. Он сорвал штанины и обмотал ноги. Боли в теле не было. Мысль о еде вызывала неприятные чувства. На поясе брякнула ведерко. Надо развести костер и вскипятить воды, прежде чем начать путь к кораблю. Очень тяжелый путь, подумал он. Движения путника были медленными. Мох собрать он не смог, так как не смог встать на ноги. И пополз на четвереньках. Однажды он подполз близко к больному волку, тот посторонился, облизываясь. Язык у волка был не красный, а желтовато-бурый, в пятнах. Кое-как путник набрал мох, вскипятил воду в ведерке. Напившись кипятку, он почувствовал, что может встать и даже идти, хотя силы были совсем на исходе, и ему приходилось отдыхать почти каждую минуту. Слабыми неверными шагами он тихо плелся к берегу. Такими же слабыми и неверными шагами тащился за ним волк. Когда ночь скрыла океан, человек понял, что прошел не больше 4 миль. Ночью он слышал кашель больного волка. Волк плелся за ним в надежде, что человек умрет первым. Утром он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Он стоял, понурив голову и поджав хвост, как заморенная собака, и дрожал на холодном ветру. Человек заговорил с ним хриплым шепотом. Волк угрюмо и злобно оскалил зубы. Наступило солнечное утро. Было очень тепло. Путник все утро упорно шел к кораблю. Он наткнулся на след другого человека, возможно, Билла. Но ему было все равно. Чувства в нем полностью уснули. Он наткнулся на итог пути этого человека, обглоданные кости, а рядом с ним мешочек с золотом. Человек хрипло засмеялся. Он возьмет золото на корабль. Он еще посмеется над Биллом. Он очень устал, но жизнь в нем, данная Богом, не хотела гибнуть и снова гнала его вперед, к кораблю. Человек добрел до маленького озерка. В поисках пескарей он нагнулся над водой и, словно ужаленный, отшатнулся. Он увидел свое отражение. Оно было так ужасно, что пробудило даже его уснувшую душу. Пескарей путник не выловил. Побоялся лезть в воду и утонуть. Человек сократил расстояние до корабля еще на 3 мили, потом на 2. Но до вожделенной цели оставалось еще 7 миль. Он уже не мог дальше ползти. Колени были содраны до мяса, и волк с жадностью лизал этот кровавый след. И тогда началась самая жестокая борьба на выживание. Полумертвый человек и полумертвый волк, подстерегающие друг друга. Будь то здоровый волк, человек, может быть, не стал бы сопротивляться, но мысль, что он попадет в утробу этой дохлой твари, была неприятна, противна. У путника снова начался бред и галлюцинации. Светлые промежутки становились все реже и короче. Однажды он пришел в сознание от дыхания волка над самым ухом. Волк отпрыгнул назад и упал, когда человек открыл глаза. До корабля оставалось 4 мили, но человек знал, что ему не одолеть их. Он лежал на спине, а хриплое дыхание волка приближалось к нему. Сухой язык царапнул щеку. Человек вскинул руки, так ему показалось, пальцы согнулись, но схватили пустоту. Для быстрых движений нужна сила, но ее не было. Волк был терпелив, и человек был терпелив. Сознание снова покинуло его. Очнулся, когда почувствовал на руке зубы волка. Человек ждал. Нажатие зубов стало сильнее, только у волка не было сил вонзить зубы в жертву, которую так долго подстерегал. Искусанная рука сжала челюсть волка. Волк слабо отбивался. Вторая рука схватила волка. Через 5 минут борьбы человек придавил волка всей тяжестью своего тела. В руках не хватило силы задушить его, но человек прижался к шерсти лицом и впился зубами. Через полчаса он почувствовал, что рот наполняется теплой кровью. Это было мучительно. Казалось, что расплавленный свинец льется в желудок. Человек терпел. Потом перекатился на спину и уснул. С китобойного судна увидели, что на берегу извивается какое-то странное существо. Спустили лодку. Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с командой корабля «Бетфорд». Он радовался изобилию пищи. Он с ненавистью смотрел на то, как команда обедает. Ему все казалось, что еды не хватит. Его успокаивали, но он не верил. Заметили, что человек стал катастрофически толстеть в поясе. Матросы знали причину и посмеивались. Человек складывал еду за пазуху, чтобы всегда была под рукой. Ученые, работающие на корабле, сказали, что это должно пройти. И это прошло, прежде чем «Бетфорд» встал на якорь в гавани Сан-Франциско.